Так, друзья мои, в прошлый раз мы с вами начали самую, как мне кажется, важную тему. Вот немножечко поговорить хоть раз в жизни поговорить в основах духовной жизни человека и тем более христианина. Потому что мы все говорим о чем угодно, только не об этом. Знаете, как ходим все вокруг и около. Вот, а здесь делается попытка поговорить по существу. Насколько уж она у нас с вами удастся, это вопрос другой, но поговорить об этом надо. Еще раз вам напоминаю, что мы должны иметь хотя бы правильные теоретические взгляды на этот вопрос. Верное теоретическое представление о том, в чем заключается эта духовная жизнь и каковы основные этапы и основные пункты ее, этой жизни, которые ни в коем случае нельзя никогда упускать из виду. В прошлый раз вот мы с вами говорили о необходимости следить за своим умом. Естественно, сюда входит и необходимость следить за своими чувствами. Это то, что на святоотеческом языке называется трезвением. Трезвение. То есть быть внимательным. Когда мы идем по горам, где того и гляди, тут справа пропасть, слева камни, нужно быть очень внимательным, чтобы не оступиться. Потому что неосторожный шаг может привести, сами понимаете, к какой трагедии. Здесь жизнь уподобляют вот святые отцы именно вот такому же пути по очень сложной местности, где надо идти с осторожностью, с вниманием. Вы знаете, вот, конечно, мы поговорили с вами о стороне не духовной пока, а душевной, о необходимости внимательного отношения к своему внутреннему миру. Мне еще хотелось бы что дополнить. Человек все-таки двусоставен. И вы знаете, еще Василий Великий и целый ряд других отцов обращали очень большое внимание на внешнее поведение христианина. Вот мы с вами часто говорим, что дух творит себе формы. Но нужно же понять, что и формы, и сама форма, она тоже во многом может или способствовать становлению духовному, или, напротив, этот дух угашать. Это просто очень интересный момент, что Василий Великий говорит о том, что человек должен посмотреть и на свое внешнее поведение. Кстати, вы знаете, что вот епископ Игнатий Брянчанинов, который свои труды назвал «Аскетические опыты», в пятый том этих своих сочинений называет «Приношение современному монашеству». Кажется, представляете, о чем должно идти речь? Современное монашество. Вот то, о чем мы с вами уже несколько раз говорили уже. Монашество – это умное делание, это молитва, подвиг, сосредоточенность. И начинает с чего этот пятый том? С внешнего поведения иноков. С внешнего поведения. Вы знаете, каждый процесс, каждый путь начинается с какой-то точки. И вот, оказывается, этой первой точкой – с которого начинается, должна начинаться, если хотите, духовная жизнь человека, с внимания к своему даже внешнему поведению. Это, оказывается, очень важно. Вы обратите внимание, что монашествующие имеют одну форму, одну и ту же. В монастыре все одинаково одеваются. В чем тут дело? Ничем не выделяться. Все внешнее должно быть единым. Оно не должно давать повода к какому-то тщеславию, превозношению, к хвастовству, красованию. Одежда сама монашеская очень проста и строгая, как вы знаете. Само отношение с людьми, сам разговор с людьми, каким он должен быть, опять-таки должен носить вот тот же самый характер, который соответствует этой внешней форме. Это очень интересный и важный, я вам скажу, момент. Вы, наверное, обращали внимание, может быть, на такое, что как человек стесняется, когда он плохо одет и выделяется из всех. Все одеты хорошо, а он плохо. Мне недавно рассказали, да, у одной девочки родители пьют, так совсем. И вот она ходит, у нее совсем какие-то ботинки такие невероятные. Одета так, а все одеты, школьников одевают же хорошо, а это уже пятый класс. Так, а она в таком одеянии. Какое она себя чувствует? Почему эти еще дети подчас начинают еще смеяться над ней? Представьте себе. И только из-за чего? Как по отзывам, очень симпатичная такая девочка, скромная. Только из-за чего? Одежда. Как человек тушуется, как не знает, как себя вести, уже стесняется, чувствует себя забитым каким-то. Обратите внимание, как много значит одежда. И напротив, приходит какая-нибудь там еще совсем девчонка, у нее тут всюду так и в ушах, и в ноздрях, и я не знаю, где еще. Да. Представьте себе, и она вся из себя выламывается. Я к чему это говорю? Обратите внимание, как одежда, чисто одежда и больше ничего, как во многом налагает свою печать на внутреннее состояние человека. Священные предания церкви что утверждают в связи с этим? Одежда христианина должна не выделяться из общего окружения чем-то такое кричащим, кроме одного – скромностью. Одежда должна быть скромной. Нескромная одежда – один уже из признаков или уже развращенной души, или души, которая станет ей развращенной, когда она одевается так, ну, под влиянием, знаете ли, окружающей среды. Вот. Это совершенно очевидная вещь. Оказывается, вот эта скромность в одеянии, скромность в поведении, сдержанность в общении, оказывается, очень положительно формирует сам дух человека. В духовной жизни, оказывается, это крайне необходимо. Полностью запрещается вот такое панибратство какое-то, знаете, ну, вести себя ну, вольно, как они говорят, вольное обращение с ближним. Вот такое. Потому что оно приводит к расхолаживанию какому-то, расхолаживанию духа человека, его души, рассеивает его в результате, делает его, ну, безответственным каким-то и несерьезным. Это запрещается. Конечно, Игнатий Мельчину пишет о внешнем поведении иноков, но Василий Великий и многие другие отцы, они пишут о поведении христианина. Да уже апостол Павел и тот, как вы знаете, пишет о том, как должны одеваться, в частности, женщины, помните, украшать себя не плетением волос там, и драгоценностями и прочими вещами, а именно вот этими положительными духовными качествами. Так вот, если говорить о самом начале, если уж таковое мы хотим начать, вы знаете, какую я фразу сказал? Если хотим начать. Над этим стоило бы задуматься. Самое печальное и самое, я вам скажу, страшное. Мы и не хотим начать. Ветер дует, мы катимся, как перекати поле. А вот сказать, что я хочу начать все-таки именно правильную духовную жизнь в тех условиях, в которых я живу. Бог не требует от меня ни спать, ни есть, ни пить и так далее, что-то такое. Бог же ничего этого не требует. Ты занимайся той деятельностью, которой ты занимаешься. Живи в тех условиях, в которых ты живешь. Но поставь себе задачей в этих именно условиях, в которых ты находишься, в этих условиях проводить жизнь христианскую. Итак, поставить себе задачи. Начать. Потому что скажу так, что к сожалению, редко и все меньшее число людей, которые начинают ее, то есть сознательно себя вот, определяют. Господи, я вот хочу начать, в конце концов, хоть немножко жить по Евангелию. Вот этой решимости, к сожалению, мы не часто встречаем. Нет, какое-то бессознательное идет. Вот такое инерционное, по инерции живем, а не так, чтобы начать именно жить по-христиански. И вот тот, кто именно в конце концов определяется, а я вам скажу, что в любой период жизни это можно начать. В любой. Но надо учесть, мы не знаем, сколько времени нам осталось. Ни один человек не знает, сколько времени ему осталось. Поэтому пока не поздно, человек должен принять это решение. И вот когда он это решение все-таки примет, «Господи, я хочу все-таки жить по-христиански, хочу начать», вот здесь, вот этой первой точкой, если хотите, отсчета, уже является внешнее поведение, одежда, отношение с людьми, отношение к вещам, дома, состояние дома. Вы знаете, чем христианский дом обычно отличается от мирского? Это не обязательно, но не обязательно в каком смысле я скажу, что дух сам по себе, дух христианский, он требует, вы знаете, опрятности. Он просто требует опрятности, если хотите, определенной аккуратности, определенного порядка. Он просто требует невольно. Хаос, неразбериха, неизвестно что, где и чего, да, будет, в общем, мешать человеку жить. Потому что это все рассеивает. Когда все в порядке, это помогает и уму, и, я скажу вам, и нашей воле, и чувству быть в каком-то тоже порядке. Еще раз повторяю, внешняя наша жизнь, какую мы ее создаем вокруг себя, и наше внешнее поведение, оно во многом определяет и нашу духовную жизнь. Не надо смотреть на юродивых, которые одевались неизвестно как, да, и представляли из себя такое зрелище, на котором все издевались и смеялись. Мы не они. Беда, если моська начинает подражать слону. Вот так. Вот это первая точка, на которой надо обратить внимание. Наружное, как выражается Игнатий Брянчин, или то есть внешнее даже поведение человека, оно должно быть под контролем самого человека. Должен внимательно к этому относиться. И ни в коем случае не задевать самолюбие других людей. Мы все больны, знаем, как мы больны. Поэтому надо жалеть, щадить, если хотите, и миловать других людей, не задевать их самолюбие. Насколько это в наших силах, да и насколько мы это можем. Вот это первая точка. Вторая, о чем мы с вами, конечно, уже говорили, это наблюдение за своей головкой и за своим, если хотите, сердцем. Тот, кто дает полную свободу своим мыслям и чему угодно, тот уподобляет себя пыльной дороге, на которой любая скотина оставляет свои следы. Ничего хорошего там не будет. Особенно нужно наблюдать за двумя мыслями. Особенно. И ни в коем случае не позволять, не давать им свободы. Особенно две вещи. Это особенно относится к молодому возрасту. Особенно. Первое – тщеславие. Мысли тщеславия. Они всех мучают. Всех мучают, так. Я вам скажу, они очень разрушают душу человека. И по закону духовному, который открыт святыми отцами, по закону взаимосвязи добродетелей и страстей, есть такой закон, который гласит так. Каждая добродетель влечет за собой другую. И каждая страсть также влечет за собой другую. Причем очень интересный момент, который надо знать, что понуждение себя к одной добродетели очень помогает совершению другой. И напротив, сознательное, свободное, я бы сказал, без сопротивления, да, отдача одной страсти влечет за собой уже рабство другой страсти. Здесь человек еще свободен. Он может туда и сюда. Но если он свободно отдается, когда может не отдаться, так, то затем бедный он попадает в рабство и легко подпадает под действие другой. Так вот, тщеславие, как преддверие гордыни, оказывается той страстью, которая особенно сильно действует на душу человека и подрывает какую-то основу его души. Очень надо бояться вот этой мысли. Блажен тот, кто поставит себе за правило не допускать этих мыслей, сразу выбрасывать ее. Вторая – это нечистые помыслы, я бы сказал, блудные помыслы. Вот. Эти две вещи особенно важны, за этими помыслами надо, то есть не следить за ними, а с ними надо бороться тут же. По известному нам псалму «Блажен и же имет, и разбиет младенцы твоя о камень». То есть их нужно тут же останавливать, тут же выбрасывать, ни в коем случае не развивать. Опыт всех тех, кто познал, что это такое, свидетельствует о том, что допущение этих мыслей необычайно разрушает душу изнутри. Изнутри. Мы уже с вами говорили. Можно снаружи быть праведником, кажется, вести себя все нормально, все хорошо, все прекрасно, все чисто, а внутри совершенно развалиться. Изнутри гнилым быть деревом. Именно гнилым, гнилушкой. Вот. Вот эти два помысла, друзья мои, особенно должны быть предметом нашего прямого исключения. Ни в коем случае нельзя давать им свободы. По крайней мере, эти два. Как основополагающие, которые определяют состояние души во всех прочих направлениях жизни. Так вот, значит, это второе. Да. Борьба, то есть не борьба, а отвержение помыслов. Отвержение их. Нельзя допускать себя даже до борьбы, это уже будет посложнее. Мы настолько слабые, что чуть-чуть допустим, и поехало. Как с горки на санях. Чуть-чуть допустил, потом уже и не остановился. Надо не допускать себя, сразу прекращать эти вещи. Эти два помысла. Ну вот, я уже говорил вам, что аскетика как наука, она предлагает нам просто наиболее правильный образ человеческой жизни. Если вот обращаться к окружающим людям, сказать, что такое аскетика? Наука о правильной человеческой жизни. И больше ничего. О правильной. Какова это правильная жизнь? Вот об этом мы говорим. Хочу напомнить, то, что предлагает христианство, это не то, что специфически является христианским. Вот так христианству нравится, там зеленый цвет, вот и все. Но можно же быть и красный, и оранжевый, и какой угодно другой. Так? Нет. Закон тяготения – это не закон Ньютона, а это закон Вселенной. Ньютон просто открыл. То, что предлагает христианство, это не христианские законы. Это законы бытия самого. Только христианство открыло их, открыло и предлагает их. Так и христианская аскетика, она просто только предлагает те нормы человеческой жизни, которые действительно дают человеку благо. И знаете, скажу вам поразительную вещь. Прежде всего, это дает благо уже здесь, на земле. Опыт человеческой жизни убеждает, что христианство, вот как религия, предлагающая норму поведения, оказывается здесь, слышите, сколько раз я повторяю здесь на земле, человеку уже приносит колоссальное благо. Здесь дает ему благо, здесь освобождает его от тех страданий, которые, увы, присущи всем людям. Христианство дает. Поэтому знание тех законов духовной жизни, которые предлагает христианство, открыло, в крайней степени необходимо. Так вот, аскетика как наука. Что она считает своим первым, так сказать, важнейшим, первой важнейшей задачей? Я не сказал об условиях, я сказал, первая задача. это, как ни удивительно, это познание самого себя. Да-да, то, о чем, кажется, говорили древние мудрецы, то, что было известно, кажется, Сократу и до Сократа, потому что Сократ только указал уже на надпись Дельфийского храма «Познай самого себя» ученикам указал. Вы знаете, уже на храме было написано «Познай самого себя». Это не Сократ сказал, Сократ только указал. Ну еще бы, и до Сократа были какие мудрецы. Вы что думаете, Пифагор или Гераклит? Это же были потрясающие мудрецы. И много других имен, которых, может быть, даже мы и не знаем. Познай самого себя. Христианство конкретизирует, что это значит – познать самого себя. Вот об этом я сейчас хочу немножечко вам сказать. Самое парадоксальное, друзья мои, заключается в том, что мы, будучи больными, я говорю духовно больными, ну, сами понимаете, что нас не тронь ни с какой стороны. Мы уязвимы. Уязвимы со всех сторон. Мы не можем ни завидовать, не можем ни тщеславиться, не можем ни осуждать, не можем ни объедаться. Что угодно. Уязвимы со всех сторон, просто открыты. Буквально открыто. Нет никакого ограждения, никакой стены этой нет вокруг нас. Будучи вот таковыми, в то же время, и в этом величайший парадокс, я вам скажу, все-таки не видим, что мы такие уязвимые и больные. В то же время мы ощущаем всем своим существом, что мы хорошие, нормальные, здоровые люди. Здоровые, я говорю, в духовном плане. Всем своим существом. И если даже нам кто-то сделает самое разумное замечание, мы вспыхиваем, да, и протестуем всеми фибрами своей души. Так вот, я вам скажу, с одной стороны, опыт нашей жизни свидетельствует же о том, что мы действительно больны. Нас не тронь ни с какой стороны. С другой стороны, чисто догматическое учение христианства говорит о том, что самому Христу пришлось приходить для спасения. Ни апостолу, ни пророку, ни праведнику, ни святому. Значит, какова же болезнь, если ему пришлось для исцеления человечества приходить? Так? И то, и другое. И догматика, если хотите, и опыт свидетельствует об этом. И мы не видим. Первая задача правильной духовной жизни, первая задача, перед которой стоит человек, и не решив которую, он ни на шаг не продвинется. Даже если у него будет прекрасное внешнее поведение, даже если он будет следить за своими мыслями, вы слышите? Даже если он не увидит, не почувствует, не убедится в том, что он – существо действительно болезненное и требующее исцеления, он не продвинется ни на шаг. Вы знаете, почему я говорю «даже если»? Вы проходили буддизм и, наверное, знаете восьмеричный путь спасения. И вы помните, что он предлагает. Там, в частности, и чистота мысли. Там и внешнее поведение соответствующее, и чистота мысли. Это общие аскетические нормы, вы не думаете. Буддизм это тоже предлагает. Однако, что дальше-то идет? А дальше-то мы и расходимся. Причем самым серьезным образом. Если христианство указывает, убедись сам человек, кто-то есть, убедись. И первая задача – именно познать вот этого своего, по выражению апостола Павла, ветхого человека, увидеть себя, реально взглянуть на то, кто я есть, без розовых очков, то, напротив, скажу вам, в буддизме вот шли вместе, кажется, и затем не только разошлись, а диаметрально разошлись. Если там мы найдем утверждение «Верь, человек, что ты прекрасен, что ты совершенен, что ты душа с большой буквы, что ты всесильный», что нет у тебя никаких слабостей. Брось ты все эти вещи. И единственный Бог для тебя – это твое тело и твоя душа, то христианство совершенно другое указывает. И подумайте теперь, вот здесь критерий. Где же она, правильная констатация? В том, что меня, простите меня, не тронь, иначе пойдет вонь? Или в том, что я действительно душа с большой буквы? Опыт сам свидетельствует об этом. Результаты поразительные. В индуизме, в буддизме человек приходит к самоутверждению, к самообожению, если хотите, самообожествлению. Христианцы приходят к тому понятию, которое называется смирением. Как можно познать себя? Нет другого пути познать самого себя, как посмотреться, сопоставить себя с эталоном, с нормой. Вы знаете, эталон метра хранится где-то в парижском там подвале, я не помню, каком. Да. Ну, хранится эталон метра. Так, по нему мы можем сказать, так, ну-ка, верно это палочка метра или нет? Как узнать, точно или нет? Надо приложить. Это приложить. Знаете, как раньше было хорошо? Сколько локтей вам отмерить материала, вам парчи? Локтей. И каких локтей? Вот возьмут малышку, вот таких локтей. Или дяденьку, у которого вот такой локоть. Правда? Локти-то разные же бывают. Не правда ли? Так вот, для того, чтобы узнать, кто я есть, нужно иметь эталон, нужно иметь же норму. Для того, чтобы увидеть, кто я есть, христианство предлагает эту норму. Не абстрактную, не созданную напряжением ума и мыслью. Кто это такой человек с большой буквы, который звучит гордо? Ну-ка, давайте напишем, какие его свойства. Первое – гордо. Великолепно. Норма лучше не придумаешь. Сосудик лопнул, и вся его гордость. Так вот, христианство имеет реальную норму. Образ вот Христа, его заповеди. Вот, оказывается, свойства нормального человека. Вот они, свойства нормального человека. Мы имеем, в отличие, если хотите, от кого угодно, мы имеем реальный этот идеал, эту норму. Вот Симеон Новый Богослов и пишет: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Понуждение себя к жизни по Евангелию открывает мне, кто я есть на самом деле. Я, кажется, не могу ни тщеславиться, ни гордиться, ни завидовать», и так далее, и так далее, и так далее. Я вижу, как только начинаю сопоставлять себя с заповедями Евангелия. Вот он путь, только на котором я могу действительно познать самого себя. Вот это золотая формула, ее нужно просто знать, всегда повторять. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть открывает ему его болезни. Знаете, я ничего, я здоров, но меня ткнул сюда врач, ох, и я подскочил. Ага, у вас селезенка, ткнул тут, у вас печенка. Оказывается, а я-то думал, что у меня все, как говорят на Руси, окей, да. Видите? Вот оно, оказывается, каким образом узнается. Тщательное исполнение заповедей Христов научает человека его, открывает мне мои, где у меня болезнь. Сопоставить себя надо, посмотреть надо на себя вот в это зеркало святыни, которое дано во Христе. Вот это познание самого себя приводит человека к тому, что мы называем христианским словом «смирение». К сожалению, о смирении столько подчас насочинено сказок, карикатур и не знаю чего, что просто диву даешься. Еще раз вам хочу сказать, вот что такое смирение. Это когда я увижу, кто я есть на самом деле. Я не спринтер, а безногий. Я не штангист, а безрукий. Вот. Я не отличный там снайпер, а безглазый. То есть едва вижу. И я реально должен это посмотреть и увидеть, что есть, не сочинять себе, как это проповедует Вивекананда, ученик Рамакришны, кстати. Не какой-нибудь, это знаменитый, который всю Америку и Европу привел в экстаз своими речами. Так вот, вот это реальное видение себя. Тогда я только могу трезво, серьезно оценить последующий характер своей жизни. Оценить себя и из этого состояния действительно обратиться к Богу Спасителю. Другого пути нет. Пока я не вижу себя больным, я лечиться не буду. Ясно? Ясно? Ясно, конечно. Я лечиться не буду. А если более того, я буду еще утверждаться и сказать, что эти у меня там что-то клокочет, это как раз хорошее дело, сила у меня там в селезенке какая-то необыкновенная, да, то тут вообще это грозит мне гибелью. Смирение – это есть видение своего состояния. Что оно дает? Великое дает. Во-первых, у меня действительно появляется стимул к тому, чтобы лечиться. Или, выражаясь религиозным языком, спасаться. Стимул. Во-вторых, оно меня понуждает еще больше к жизни по Евангелию. Ибо я понимаю, что вот она, нормальная жизнь. Что такое нормальная жизнь? То есть та, которая дает мне благо. Мы же знаем, как в физическом плане. Мы знаем, что такое нормальное. Нормальное питание, воздух, там деятельность, физические упражнения. Мы знаем, что такое нормальное, при котором человек может быть здоров. Вот это и есть нормальное также, но только уже духовная жизнь человека. Вот что такое смирение. Начальное, я вам скажу, смирение. Это видение того, кто есть на самом деле. А совсем не какое-то раболепство. Совсем нет. Совсем не пассивность. Что вы? Какая пассивность? Напротив, когда тонешь, все будешь делать, чтобы только не утонуть. Что вы? Да. Никакое не человекоугодие. Потому что оно будет отвратительно мне, это человекоугодие. Я и так уже весь больно, а тут еще мне хотят присадить птичий грипп. Или что-нибудь такое. Правда? Как раз нет. Более того, мы видим, что именно люди святые, то есть те, которые действительно обладали смирением, они-то показали самое великое мужество в трудные периоды общественной жизни, государственной жизни и так далее. Они могли сделать то, чего никто другой не мог сделать. Вспомните митрополита Филиппа. Кого обличить, подумайте только. Шел же на явную смерть. Вспомните Николу Солоса, Псковского. Подумайте, вон отсюда прохожий человек, иначе и сдохнешь, как твоя лошадь. Это сказать Ивану Грозному. Подумайте только. И вообще, жития святых, я вам скажу, это источник такого назидания. Просто жалко, что мы не знакомимся. Вот, ведь много таких прекрасных житий же есть. Прекрасно. Подумайте только, Афанасий Великий написал житие Антония Великого. Только почитайте. Это же прямо источник какого-то, ну, я бы сказал, вдохновения, какого-то аромата необычайного. Это такие стимулы и к жизни, и в то же время стимулы к осознанию себя, кто мы есть. Вот. Так вот, смирение, оказывается, как раз дает человеку мужество, дает ему силу, дает ему смелость, избавляет его от страха перед чужими мнениями. Вот. Это же великое дело. Вот что такое смирение. И оно проистекает только на пути познания себя. Только. Другого пути нет. Только тщательное исполнение заповедей Христовых приводит человека к осознанию своей вот этой немощи, что ли, нищеты, но эта немощь, оказывается, порождает силу. Это не дутые Вы понимаете? Это не дутая сила, а сила, которая возникает естественно. И еще раз повторяю, посмотрите, человек в состоянии аффекта, что может сделать. Он, моя мать, рассказывает, как во время войны. Там бомбежка, все, как она вытащила какой-то гардероб, что ли, громадный, на улицу. Уж почему тут, ну, это не спрашивайте, да. Так потом пришлось мужиков звать, двоих, что ли, чтобы затащить. Как она сделала сама? Это как это можно быть? Да. Тут, конечно, аффект, ясно, по-моему, тут страх. Но я хочу, какие силы в человеке есть. Смирение – это как раз мощная сила, которая заставляет человека действовать во имя чего? Спасения. Вот так. Это очень, друзья мои, важный момент. И еще один, который связан прямо со смирением. Все говорят о любви. Все. И христиане всех конфессий, и сектанты всех направлений, и атеисты, тем более, правда, о разных видах. Но речь даже не об этом. Самый-то главный вопрос, когда даже об этом, о христианской любви говорят, самый-то главный вопрос. Но я ж не могу, вот раз и полюбил всех и вся, всех на свете. Помните, Достоевский писал? Я люблю все человечество, люблю. Готов жизнь отдать за человечество. Но попробуйте меня поместить хотя бы на один день, да даже на 2 часа, с самым лучшим человеком. И я возненавижу его лютой ненавистью. Ну, он, конечно, утрирует. Но что пишет? Что одно дело – любовь как то свойство, которое в человеке есть, и оно есть. Другое дело – это некая мечтательность. Понимаете? Я всех на свете люблю. Мечтательность. Некая, если хотите, даже наигранность. Вот. Некоторые, если хотите, влюбленность, кому-то это кто-то нравится, и тогда другие не нравятся. Так? Христианство говорит совсем о другом. Христианство говорит о любви как некоем чувстве, которое проявляется в равном нравственном отношении ко всем людям. Ведь, видите, есть любовь психологическая, и есть любовь, я уж выражусь таким словом, ну, что ли, этическая, что ли, или нравственная, или лучше бы сказать, конечно, духовная, но за нравствен в данном случае мы можем пока отождествить. Что такое психологическая любовь? Нам понравился какой-то человек. Он понравился. А через час разонравился. То влюбились, то возненавидели. Взбрык наших нервов, психики и так далее. Этическая любовь – это совсем другое. Оно не аффектное, как в первом случае. Тут нет подъема каких-то чувств. А это то чувство, которое распространяется ровно на все окружающее. Но как вот его получить? Как его добиться? Вот на этот-то вопрос я вам скажу. И не отвечают. И не отвечают. Очень многие из тех проповедников любви, о которых мы слышим. Если мы обратимся к католичеству, то там, вы знаете, какой прием. Какой там прием, который буквально, увы, сводит с ума людей. Это представляет себе страдания Христовы, страдания Богоматери. Если хотите страдания, можете многих мучеников. Но особенно это – пытаться пережить эти страдания, если хотите соединиться с ними прямо душевно и психологически, то есть вызвать в себе вот эту психологическую любовь. Вы слышите, в чем происходит обман катастрофический? Нервно-психические переживания, которые, естественно, возникают в человеке, когда мы смотрим на страдания. Христа – да. Кошку, которая мучает ребята – тоже да. Это же психологическая вещь. Совсем это не то. И мы видим, к чему приходят католические святые, которых она называет святыми, когда воспитывают, когда вот этот прием предлагает, воспитывают в этом направлении, доходит вплоть до стигматов, когда воображают, переживают, представляют себе все эти страдания Христа и доходит до чего? Нервы и психика. Христианство говорит совсем о другом. Говорит о нравственной любви. Из чего она проистекает? Вот из того смирения, о котором мы сейчас говорили. Когда я увижу, насколько я недотрога, когда я увижу, насколько я поврежден, насколько я увижу, что не только это обусловлено моим поведением, а увижу, что это обусловлено моей природой, вы слышите, самой природой моей, я рожден в этом, тогда я, который желаю сочувствия себе, хотел бы, чтобы меня никто не осуждал, хотел бы, чтобы меня все любили и так далее, тогда я, увидев свою болезнь, свои немощи, я начинаю с великодушием относиться и к слабостям других людей, к грехам других людей, к преступлениям других людей. Я совершенно иначе начинаю относиться. Прекрасный образ – больница. Не осуждают там друг друга за болезнью. Не осуждают, помогают. Ходячие – лежачим. Помогают, сочувствуют, соболезнуют, если хотите, сострадают, а не осуждают. Образ этих телесных болезней, образ больницы – это прекрасная, прекрасная аналогия, аналогия того, что реально происходит с нашим внутренним миром. То же самое в духовном плане происходит в человеке, когда он начинает видеть свои болезни. Он тогда становится способным к любви к другому человеку, по крайней мере, к состраданию, к великодушию, начинает меньше осуждать, больше, если хотите, сочувствовать другому человеку. То есть из смирения проистекают первые начатки христианской любви. Какой? Равной и ровной ко всем. Я этому отвратительному человеку, у которого гноящиеся раны, они что, мне нравятся, да? Он мне нравится, мне надо нос даже затыкать, но я ему всей душой сочувствую, бедный, как он страдает, и иду ему помочь. Это понятно. То же самое происходит и здесь, когда я к этому самолюбцу, скряге, я не знаю, к которому не подойди. Вот он гноится весь, отвратительнейшая тварь. Так? Ненавижу? Ой, а я-то? А я-то хорош? Я-то знаю, что во мне. То, чего и никто не знает, я знаю, что. Так? Я к нему, к этому, у которого вот гноящиеся отвратительные раны. Как отнесусь? Вот так, как в больнице. Вот оно начало этической, я назову любви, в отличие от психологической. Видите, откуда и как рождается правильная христианская любовь? Поэтому закон таков. Закон. Нет любви там, где нет смирения. Любовь к другому человеку, к другим людям – прямо соответствует степени смирения, то есть степени осознания человеком, степени видения себя человеком. Причем, я вам скажу так, не думайте, что это относится только к христианам. Это ко всем людям. Мы встретим где угодно людей, любой, может быть, даже веры и даже неверия. Мы можем увидеть, как, кстати, чем умнее человек, тем более он, я бы скажу, смиренен. Более смиренно о себе думает. И чем глупее, тем не подойди. Ум том и сказывается. Ум – это зрение, это видение. Ум видит себя, кто он есть. Глупый – не видит. Так вот, значит, степень вот этой этической любви обусловлена степенью познания самого себя. Познание вот в этом, познание своего ветхого человека. Но я должен вам сказать, что вот это познание своего ветхого человека, своих болезней и страстей в духовном плане, оно обязательно по закону, опять-таки духовному, сопрягается с чем? С постепенным откровением человеку и другой его стороны. Я вам скажу, это вообще удивительное дело, и, я вам скажу, замечательное просто. Я не нахожу слов, как вам сказать, но оказывается, что вот это познание себя обязательно приносит человеку не только, я бы сказал, ну, скорбь об этих своих болезнях, а, оказывается, по мере смирения великое утешение. Бог дает человеку при правильном вот таком пути жизни, дает ему утешение, ибо познание своей греховности обращает человека к молитве. К молитве. А молитва – это и есть, если хотите, религия. Помните слово «религио»? Связь, соединение. Молитва и соединяет человека с Богом, который сам есть любовь. Из познания себя рождается искренняя молитва, искреннее покаяние, искреннее стремление к очищению. Человек соединяется с Богом. Начинаются, знаете, такие, сначала, как говорят, точечные, моментальные, потом, может быть, все больше. И по мере, еще раз повторяю, смирения, этот контакт удлиняется во времени. Человек все больше начинает ощущать благость и любовь Божию к себе, все большее утешение, все большее мир и все большее радость. По мере, повторяю раз, смирение. Там, где нет смирения, не будет этого. Будет нечто другое, о чем мы с вами поговорим. Да, это то, что на аскетическом языке называется прелестью. Тут, ой, как тонкая грань какая. И здесь в высшей степени нужно быть осторожным. Но об этом мы еще с вами поговорим. Сейчас я хочу вот еще остановиться на одном параграфе, на одной мысли, которая связана с духовной жизнью. Мы с вами мирские люди, вращаемся в миру. Мы не какие-то аскеты, знаете ли, да, и не подвижники, и не монахи, вот, мирские люди. И то, что наиболее кажется близко к нам, и то, что является для нас одной из задач в осуществлении нашей христианской жизни, это проявление любви к другим людям, или то, что называется доброделание, как таковое. Об этом мы знаем в Священном Писании очень много, и притчи Спасителя, и апостольские слова, все направлены на том, что милосердие, любовь избавляет нас от множества грехов. Добрые дела – совершенно необходимая вещь, да, необходимое делание в нашей жизни. Конечно, все должно быть с рассуждением, но совершенно необходимое. Хорошее дело – хорошее. Необходимое – да. Да, но. Опять но. Да, но. В чем же но состоит? В ключе, в котором совершаются добрые дела. Помните поразительные слова Евангелия? «Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая». Египетские подвижники говорили: та добродетель, которая становится явной для других, уже перестает быть добродетелью. Святитель Игнатий пишет: пусть твои добрые дела будут скрыты не только от людей, но и от самого себя. Чтоб сам я не вздумал подумать, вот какой я добродетельный. Да, мы должны понуждать себя к этой деятельности, но оценивать, да, я делаю, кажется, доброе дело. Но оценить, сказать, вот я доброе сделал, уже сделал добро, воздержись, человек, воздержись. Потому что ты даже и не видишь всех истоков. Да, ты хочешь сделать добро, ты, кажется, делаешь добро, но в какой степени ты сделал добро, воздержись. Знаете пословица? В бочку меда, ложку дегтя. Все испорчено. Внимание, внимательность к своим добрым делам, которые необходимы по заповеди, слышите? По заповеди необходимы, которые надо делать, так? Внимательность к этому показывает, как мы легко отравляем эти дела часто. Тщеславием, расчетом, человекоугодием, просто, знаете ли, взбрыком эмоций. Да. Как много мы здесь часто погрешаем в самих добрых делах. Как нужно относиться к этому, как к этому правильно. Апостол Павел даже пишет так. «Если кто подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Незаконно. Что это такое? Незаконно подвизаться даже. То есть неправильно, не по закону. По закону не юридическому, нет, нет, нет. По естественному закону жизни, который соответствует нашей природе. А Исаак Сирин пишет, замечательно, воздаяние, то есть плод духовный, бывает не добродетели и не труду ради нее. Вы слышите? Не добродетели и не труду ради того, чтобы совершить добродетель. А чему ж тогда? Но рождающемуся от них смирению, если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Оказывается, любой наш добродетель лишь в той мере, в той степени приносит нам плод Духа, когда оно приносит нам смирение. Как это может быть? А так, я дал, и, слава тебе, Господи, есть у меня, как и прочие человецы. Я-то помогаю, а другие нет. Представляете? Я-то в церковь хожу, а другие нет. Я-то присутствую за богослужением и кричу во всю глотку. Да, чего-нибудь, да, а другие нет. Да. Спасите, люди наши, да, или спасите нас. Да. Наш Господь Бог-то глухой ведь, поэтому надо кричать. Я помню, на Казанской, это в Лавре, хор пел, однородный хор, заступцы усердные. Это какой-то ужас. Это вопили. Я же бедный, как у них глаза не вылетели, там, не знаю, глотки. Это какой-то ужас. Это такое язычество, которого трудно даже придумать. Прям язычество настоящее. Заступница усердная. И прочее. Такое, что заступница, наверное, не знаю куда, на другой конец света от такого крика ушла. Уж никакой заступница усердной тут быть, конечно, не может. Заступница, да. Иначе мы тебе сейчас всыпем. Да. Всех нас. Да. О, это такие безумные вопли. Даже не понимают, что делать. Никакого Бога. Никакого Бога тут нет. Вот сильнейший крик. Как точно вот те жрецы, помните, когда пророка Илья-то так, целый день кричали, резались ножами и кричали Богу. И ничего не помогло. И Илья пророк их, наконец, зарезал. Помните? Да. Чтобы они больше не кричали. Наверное. Ну, конечно, это был Ветхий Завет, сейчас ничего ж не сделаешь, правда же, да. Да. Так вот, это беда, действительно, беда. Разрушает все. Так вот, добрые дела. Видите, оказывается, только тогда они являются таковыми, когда они приносят человеку опять познание себя, опять приносит, рождает смирение. В противном случае они беспложиваются, утрачиваются. И не только утрачиваются, Даже это полбеды, скажу вам. Происходит даже хуже, чем утрачивается. Они могут вот эти вот добрые дела без внимания к своему внутреннему миру, без внимания и слежения за собой, они могут привести человека к самомнению и гордыне. Тогда уже гибель. Добрые дела – это меч обоюдоострый. И там, где нет знания о том, что, во-первых, я стараюсь делать доброе дело, а каково оно – это только Богу угодно. Во-вторых, я сразу же могу видеть, что у меня это рождает – тщеславие или, напротив, осознание. Господи, я, кажется, сделал, а на самом деле, не знаю, я ничего вообще, может, не сделал. И тот факт, что уже у меня взыгралось мое самолюбие, да, уже этот факт свидетельствует. Ложка дегтя влита в эту бочку. Это вопрос, я вам скажу, очень серьезный. Очень серьезный для всех времен. Да, и вот, кстати, вы будете и настоятелями, там, и священниками. Ради Бога, вы должны воздавать тем, кто будет вам помогать. Особенно у вас будут и богатые люди. Вы должны им воздать. Чем? Чем? Сказать им об очень важных вещах. Каких? Я вам сейчас зачитаю. Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Смотрите, друзья мои, нам будут делать добро, а мы им даже и не объясним, не спасем их от душепагубной гордости. Предупреждать надо. Обязательно. Если мы этого не будем делать, то мы будем ворами, которые крадем у них, потому что ничего им не даем. Доброе дело, которое порождает тщеславие, все, оно оскверняется. И каждый это должен знать. Надо предупреждать от этой змеи ядовитой. Посмотрите, что пишет святитель Игнатий. «Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение». Подумайте только, а? «Ненавистью и мщением платят тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия их правде». Этот делатель правды человеческой признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Вот это, видите, христианское, вот это видение доброделания прямо противостоит, я вам скажу, широко распространенному убеждению, что так называемые добрые дела сами по себе всегда являются добрыми и будто бы действуют, помогают спасению. Сами по себе. Ничего подобного. Ничего подобного. Совсем неверно. Правда и добродетель ветхого человека и нового человека – это совершенно разные вещи. Это два полюса, которые отстоят на прямо противоположных концах. Добрые дела, надо запомнить, являются не самоцелью. Не самоцелью. Это некие средства – к цели. Но эти средства должны быть использованы правильно. Еще раз говорю, добрые дела можно совершать по очень многим мотивам. По очень многим мотивам. Причем мотивам совершенно ошибочным, греховным, антихристианским. Вот вышла, помню, это давно была книжка «Из пережитого в чужих краях», автор Александровский. И там у него есть глава ну, о масонстве. И он пишет, что масоны иногда помогали во Франции, да, помогали, финансово помогали даже нашим зарубежным издавать литературу разные, помогали для того, чтобы завлечь их в свои, так сказать, круги. Пожалуйста, доброе дело делал, да. Издавали русскую, богословскую даже литературу. Издавали, да, пожалуйста. Много ли она давала, эта религиозно-философская литература? Много ли она способствовала спасению? Это вопрос уже другой. Но вот так делали.